Глава 12. На следующее утро так же мощно меня захлестнуло чувство вины. Проснувшись, я увидела Дэна. Он крепко спал рядом со мной. При виде жениха меня замутило. Но это же ненормально. Это уже безобразие какое-то. Пока мы собирались на работу, Дэн был мучительно нежен и участлив. Лучше бы он держался отчужденно. Тогда мне не пришлось бы думать о том, как я ему изменяла. Но измена ли это? Ведь все происходило только в моем воображении. И опять-таки, а вдруг это не только мое воображение? Ведь и чистя поутру зубы, я все еще чувствовала прикосновение Патрика к моему лицу. Умываясь, вдыхала терпкий запах его одеколона. И когда я вошла в кухню, твердо решив заблокировать любую мысль о нем, Патрик все еще что-то шептал мне на ухо. «Малыш, я хотел бы еще раз извиниться за вчерашнее», — сказал Дэн, подавая мне дымящуюся чашку кофе. Именно такой кофе, как я люблю. И к нему кувшинчик ореховых сливок и пакетик заменителя сахара. «За вчерашнее?» — тупо переспросила я. Из вчерашнего у меня в памяти осталось одно, как я занималась любовью с покойным мужем. «За то, что я тебе наговорил насчет твоих планов работать с детьми. Я был неправ. И я прошу прощения». «А?» — только и выговорила я. Он уселся за кухонный стол напротив меня, провел рукой по волосам. «Я не имел права усомниться в тебе, но, по правде говоря, я приревновал. Ревность — дурное чувство, я это знаю, и изо всех сил стараюсь его не допускать. Ты знаешь, у меня был неприятный опыт, но он не оправдание». Я кивнула. В 30 с небольшим Дэн женился на девушке по имени Шиван. Они прожили вместе 3 года, а потом она изменила ему со своим начальником. На первом же свидании Дэн сообщил мне, что после этого испытывает некоторый страх перед обязательствами, и ему трудно кому-либо довериться. Но он работает над собой. Я ответила, что после смерти мужа тоже боюсь новых отношений. И он с улыбкой ответил: «Вот мы уже и нашли что-то общее». «Я не Шиван», — напомнила я. Я знаю, что ты никогда меня не предашь. У меня и капли сомнения нет». «Никогда», — повторила я, уткнувшись в чашку с кофе. Я все еще чувствовала губы Патрика у себя на горле, его руки на моей груди и как его тело прижимается к моему. «Кейт?» — озабоченный голос Дэна вернул меня в реальность. «Что с тобой? Ты, кажется, отключилась». Я подняла глаза. «Извини, просто не выспалась». Он все так же заботливо глядел на меня. «Чем помочь? Если я могу взять какие-то твои хлопоты на себя...» «Большое спасибо, но не надо, я справляюсь». «Да, насчет подопечных детей и этого Эндрю...» Он откашлялся. «Если тебе это действительно так нужно...» «Дэн!» — перебил я. «Нет, я просто хотел сказать...» «Я рад», — поспешно закончил он. «Ты, конечно, сможешь многое сделать для них». Во вторник после занятия с Максом я отправилась в Квинс, в главной офис Святой Анны, на встречу с Эндрю. Он, как и обещал, ускорил прохождение бумаг, и меня допустили к работе с детьми. Оставалось добыть еще парочку подписей, и я могу пообщаться с первым своим клиентом. Сидя в метро, я листала под грохот вагона словарь жестов на iPad, чувствуя, как нарастает радостное волнение. Всю неделю я изучала статьи о возможностях музыкальной терапии для глухих и слабослышащих детей и пришла в восторг. То, что на первый взгляд казалось немыслимым, выглядит вполне логичным, ведь музыка — это вибрация, ритм, высота тона. Я всегда знала, что музыка — великий дар людям. Она соединяет их так, как не могут слова. Если я смогу разделить этот дар с детьми, то сделаю доброе дело. Эндрю ждал меня у дверей офиса Святой Анны, размещенного в бывшей церкви постройки середины века. Он сидел на крыльце и при виде меня поднялся. «Нашли дорогу!» — улыбнулся он, поднявшись и отряхивая линялые джинсы. Мы встретились на середине дорожки и пожали друг другу руки. Слишком официально, так что следом он неуклюже обнял меня. «Я чересчур разоделась», — виновато сказала я. На нем была старомодная футболка с Бэтменом, а я пришла с работы все в той же шелковой блузке, узкой юбке и на каблуках. «Вовсе нет», — отвечает он. «Я вынужден так одеваться, потому что играю с детьми на полу, а еще случается что-нибудь чинить в домах у приемных родителей. Я широко известен как мужчина, который творит чудеса при помощи отвертки и дрели». А я — женщина, вообразившая, будто сумеет изменить чью-то жизнь при помощи гитары и маракасов. Подхватила я, подмигнув и ткнув пальцем в мою большую матерчатую сумку. В ней проступали очертания нескольких инструментов, что я прихватила с собой. «Отличная выйдет парочка», — заключил он. Снял с моего плеча сумку, а когда я попыталась возразить, пригвоздил меня взглядом. «Пусть я одеваюсь как малолетка, но я джентльмен. Позвольте поднести вам сумку». «Но помните, кто тронет мою гитару, тот покойник», — продолжала я, входя в роль супервумен. «Отлично! Грозная женщина-гитарист! Круто!» Я скорчила ему рожу и оглядела здание. «Так дети, с которыми мне предстоит работать, тут и живут?» Он покачал головой. «Нет, тут только офис. Ну, иногда дети встречаются здесь с кем-то из волонтеров. По большей части они устроены в семье, а те, у кого пока нет дома, живут в муниципальном общежитии, но мы стараемся, чтобы детки там надолго не задерживались. Я прихватил с собой ваши бумаги, осталось получить ваш автограф. И можем наведаться к ближайшей семье, где живут двое наших детей, Молли и Риэйджа. Годится?» «Конечно». Он протянул мне два листка на картонке с зажимом, заявление от моего имени, подтверждающее, что вся предоставленная мной личная информация верна, и другое, что я не была осуждена за уголовное преступление. Я подписала и вернула ему бумаги, и мы отправились в путь. «Что все-таки натолкнуло вас на мысли работать со слабослышащими?» — заговорил Эндрю, когда мы свернули на 35-ю улицу. Я призадумалась. Упомянуть Ханну значило бы показаться чокнутой, а чокнутые волонтеры нужны не всем. «По-моему, музыка помогает каждому человеку», — сказал я наконец. «И есть много способов воспринимать ее не только ушами. И слабослышащий, и глухой ребенок могут получить удовольствие от музыки, хотя многие об этом не догадываются». Мы свернули за угол налево, на 34-ю авеню. Эндрю глянул на меня. «Обожаю наблюдать, как эти дети разрушают мрачные прогнозы», — сказал он. «Глухота или сниженный слух — сами по себе немалая трудность для ребенка, а тут еще и жизнь в приемной семье. Некоторые из них в группе риска, понимаете? Нельзя дать им пропасть». «Пропасть в системе усыновления?» Я еще мало знала Эндрю, но понимала, что он подобного не допустит. «Не совсем. Святая Анна замечательно работает, к тому же это не единственное агентство в городе. Нет, я о другом беспокоюсь. Что они могут утратить шанс стать здоровыми, счастливыми детьми. У них снижена самооценка. Часто они думают, что никому не нужны, что родители от них отказались. Они склонны к плохому поведению, ищут выход агрессии. А тут еще особые потребности, и потому для них гораздо труднее найти постоянную семью, чем для обычных детей. Не так много приемных родителей с необходимыми навыками». «И что же будет с этими детьми?» — тихонько спросила я. «Одним найдут дом, кто-то вернется к биологическим родителям. Но есть и такие, кого, к несчастью, так и будут переводить из семьи в семью, или же они окажутся в детском доме. Так что я, наверное, застряну на этой работе до конца жизни», добавил он, сворачивая на дорожку к узкому кирпичному дому в ряду таких же. «Пусть ребятишки знают, что, по крайней мере, я всегда рядом. Чтобы у них всегда, всегда был взрослый, который думает о них, человек, к которому они могут обратиться с любой проблемой». «Эндрю, вы просто потрясающий», — еле выговорил я, и он тут же смутился. «Прошу прощения за идиотский пафос». «Нет», — тихо ответил я. «Ничего подобного. Хотел бы я тоже войти в жизнь этих детей надолго». Он посмотрел на меня немного удивленно, но кивнул. «Ладно, хватит умных разговоров. Пойдем к детям». Он надавил на кнопку звонка, и почти сразу же дверь отворила женщина с темными, чуть тронутыми сединой волосами. Под глазами у нее были мешки, но на губах улыбка. Она отерла руку о фартук и подала ее Эндрю. «Извините», — сказала она, — «пирожки пеку. Заходите». Эндрю переступил порог и жестом пригласил меня. «Шейла», — представил он, — «это Кейт Уэйтман, музыкальный терапевт, мы с вами о ней говорили. Кейт, это Шейла Мильевада. Она печет пирожки и спасает жизни». «Рада знакомству, Кейт», — рассмеялась Шейла и закрыла дверь. Внутри домик весь пропах ванилью. «Сейчас позову девочек и пойду к своим пирожкам, пока не упустила». «С девочками Кейт позанимается в другой раз», — предупреждает ее Эндрю. «Сегодня только знакомство, на несколько минут. Можно нам зайти в комнату Молли?» «Да, конечно. Последняя дверь справа». Она махнула рукой в сторону узкого коридора и скрылась в кухне. «Шейла у нас одна из лучших», — тихо пояснил Эндрю, ведя меня по коридору. «Молли 7 лет, а Риэйджи 10. Они у нее уже почти год. приятные девочки, вы с ними справитесь». Он явно нервничал, и я поняла, как он хочет, чтобы начало прошло без сучка, без задоринки. «Начнем с Молли?» — уточняю я. Он кивнул. Она почти потеряла слух в 4 года. Тяжелая инфекция и неудачное лечение. Жила с матерью, но у матери появился бойфренд, и ситуация в доме сложилась опасная для девочки. Ее забрали до тех пор, пока мать не избавится от этого человека. Молли почти не общается с другими детьми и заметно отстает в учебе, потому что не хочет участвовать в занятиях. Осенью она снова пойдет в выпускную группу детского сада. С детьми на год, а то и на 2 года младше. Она как раз одна из тех, за кого я боюсь. И ей не ставили имплант? При ее форме нарушения слуха имплантов не ставят, ответил он. Она общается главным образом на языке жестов, но я стараюсь учить ее читать по губам и говорить вслух. Мне кажется, это способствует социализации. Может быть, вы сумеете заняться с ней развитием речи, если она к этому готова. Дверь была немного приоткрыта, Эндрю вошел первым и остановился перед Молли, бледной маленькой девочкой с прямыми соломенными волосами. Его руки пришли в движение, и я видела, как на лице девочки мгновенно сменяются подозрение, радость, настороженность. Одна против всего света, но хотя бы капельку доверяет Эндрю, подумала я. «Привет, Молли!» — вслух дублировал Эндрю то, что сообщал ей жестами. «Это Кейт, мой друг, музыкальный терапевт. Она хочет познакомиться с тобой». Лицо Молли помрачнело. «Нет!» — резко выговорила она со странным акцентом. «Е почти как я». Она что-то ответила Эндрю, но я не сумела прочесть ее жеста. Эндрю покачал головой. «Знаю, ты не любишь терапевтов», — проговорил он вслух, продолжая разговор на языке жестов. «Но Кейт не такой терапевт. Не врач. Она музыкант». Молли с подозрением оглядела меня и ответила Эндрю на языке жестов. Эндрю обернулся ко мне. «Молли мне не верит». Я кивнула и раскрыла свою сумку. Основная задача музыкальной терапии — научить ребенка общаться, но для начала нужно завоевать его доверие. «Тогда придется мне самой играть», — небрежно заметила я. «Или Эндрю будет играть со мной». Он быстро перевел мои слова на язык жестов, и я протянула ему ручной ксилофон с палочками. Я вытянула из мягкого чехла за спиной гитару и сыграла первые ноты песенки «У Мэри есть овечка». К моему удивлению и облегчению, Эндрю подхватил и ритмично отстукал на ксилофоне следующую музыкальную фразу. «Учился в детстве на пианино», — ухмыльнулся он, поймав мой недоуменный взгляд. «Но, боюсь, этим мой репертуар исчерпывается». Я рассмеялась, и мы оба оглянулись на Молли, продолжая играть. Она таращилась на нас, слегка приоткрыв рот. В следующее мгновение она протянула руку и сказала вслух. «Мне!» А поскольку я не отреагировала, она затопала ногами и обратилась к Эндрю на языке жестов. «Конечно же, Кейт даст тебе поиграть», — сказал Эндрю вслух и на языке жестов. «Но просить нужно вежливо». Девочка сделала мне какой-то знак, и Эндрю мягко подсказал. Она просит инструмент. Переводя взгляд с одного из нас на другого, Молли добавила вслух. «Пожалуйста». «Молодец, Молли», — кивнул ей Эндрю. «Кейт». Улыбнувшись девочке, я вручила ей маракасы, и она приняла их, можно сказать, почтительно. Пару раз встряхнула, потом перевернула, разглядывая, словно пыталась понять, где тут прячутся звуки и вибрация. Лицо ее сделалось торжественным. Она сказала Эндрю. «Готово». Вышла у нее гутува, и я начала понимать, какая нас ждет работа. Я вновь начала подбирать на гитаре «У Мэри есть овечка» очень медленно, а Эндрю вторил мне на ксилофоне. Молли с минуту следила за нами, а потом сделала нечто удивительное. Она аккуратно отложила один маракас и, держа в руке второй, подошла ко мне. Я продолжала играть, внимательно следя за девочкой. Сначала она легонько встряхнула маракас, потом потянулась левой рукой к струнам на грифе гитары. Глаза ее расширились. Она почувствовала вибрацию. Прикосновение ее пальчиков к струнам изменило ноту, но я не стала ее останавливать. Пусть Молли и об этом догадается сама. Минуту спустя она начала встряхивать маракасом, точно попадая в ритм. И я обрадовалась. У девочки врожденное чувство ритма. Нам будет совсем нетрудно развивать этот талант и обратить его на пользу вербальной коммуникации. Когда мы наигрались, повторив припев раз 12, Молли вновь вопросительно поглядела на меня. Я поставила гитару и сказал ей на языке жестов. «Ты молодец!» — выучила эту фразу днем во время обеденного перерыва. Ее личико на миг просветлело, но улыбка тут же исчезла, и, к моему недоумению, девочка поглядела на меня со злобой. Обернувшись к Эндрю, она что-то сказала ему. «Нет, Молли», — сказал он и голосом, и пальцами, — «мы тебя не бросим. Кейт снова придет через неделю. Верно, Кейт?» Я закивала изо всех сил. Молли подозрительно присматривалась ко мне. Потом что-то еще спросила у Эндрю. «Она хочет знать, принесешь ли ты маракасы», — усмехнулся он. «Непременно», — снова закивала я, и Эндрю на языке глухонемых подтвердил, что я вернусь со своими музыкальными инструментами. Она снова поглядела на меня и неуверенно улыбнулась. «Ладно», — сказала она вслух. «Пока». «До свидания, Молли», — сказал Эндрю. Он сделал жест, похожий на волну, я повторила за ним. Молли мрачно кивнула и отвернулась, не желая видеть, как мы выходим из комнаты. «Прошу прощения», — сказала я в коридоре. «За что?» — изумился Эндрю. «За что прощение?» «Наверное, мы мало что успели сегодня, но с детьми лучше не торопиться, дать им время привыкнуть и довериться». «Кейт, Молли никогда прежде так много не общалась с чужим человеком. Никогда!» «Что уж вы с ней такое сделали? Мне кажется, у вас настоящий дар. Надеюсь, вам Ири Эйджи удастся отомкнуть. Расскажите мне о ней». «У нее от рождения остаточный слух всего 5%, — начал Эндрю. Мама умерла от рака груди, когда девочке было 2 года, и после этого отец ее бросил. Явился в отделение американского онкологического общества и сказал, что один не справится. Мы искали родственников, которые могли бы взять малышку, у нее очень большая семья. Но лишь одна тетя согласилась, и та через год вернула ребенка. Ей как раз исполнилось 4. Что-то случилось на дне рождения, тетя разоралась, мол, девка дура, на всю жизнь ненормальная, и на следующий день привезла ее обратно, словно вернула в магазин неудачную покупку. «Ужасно», — прошептала я. Эндрю кивнул. «Подобные травмы не излечиваются годами. Рейджи несколько раз за эти 6 лет находили приемную семью. 2 года назад ей поставили импланты, но особого прогресса не видно. Она слышит и может вполне хорошо говорить, но предпочитает язык жестов». «Потому что им она лучше владеет?» «Не уверен», — сказал Эндрю. «Скорее всего, это что-то вроде защитного механизма. Не подпускать к себе никого, отказываясь общаться на том языке, который доступен большинству. Бедный ребенок. Ну, посмотрим на это с другой стороны. Теперь это счастливый ребенок. Будет заниматься с вами». И он отвернулся, прежде чем я успела ответить на комплимент, а я почувствовала, как заливаюсь краской. Эндрю вошел в затемненную комнату первым и быстро что-то обсудил с девочкой на языке жестов, а потом впустил меня. «Я рассказала о вас», — предупредил он. «Рейджи говорит, что общаться с вами не станет, но можете играть свою музыку, если хотите». Он виновато пожал плечами. «Не беда». Я вошла следом за ним и увидела на полу Рейджу, полненькую афроамериканку с длинными дредами. На вид ей было больше 10, возможно, из-за усталого взгляда человека, который всего уже навидался. «Привет, Рейджа», — сказала я с улыбкой. Затем изобразила рукой волну и тщательно повторила на пальцах каждую букву ее имени. Она приподняла бровь, оглянулась на Эндрю и что-то быстро ему сказала. Он вздохнул и коротко ответил, не переводя мне этот обмен репликами. «Что она говорит?» — спросила я. «Хочет знать, все ли у вас в порядке с головой. Видимо, на ее вкус вы слишком медленно говорите на жестовом языке». Я поглядела на Рейджу, та смотрела вызывающе. Я изобразила правой рукой букву «А» и сделала ею круг на уровне груди. Так на языке жестов извиняются. Затем поднесла вывернутую левую ладонь ко лбу, словно черпая знания из книги, и перенося в голову. «Учусь». Рейджа снова поморщилась и отвернулась. Я перевела дыхание и, не дожидаясь, пока девочка обернется, поставила поближе к ней тамбурин, вручила Эндрю треугольник и принялась перебирать струны гитары. Я еще не решила, что буду играть, а пальцы сами заиграли желтую подводную лодку. Я часто играю ее с детьми. «В городе, где я рожден», — пела я, а Эндрю точно в такт стучал по треугольнику. 2 раза после «города» и 2 раза после «рожден». Отличное чувство ритма. Когда же начался припев, и Эндрю вовсю заработал треугольником, Рейджи наконец обернулась. Нам пришлось 3 раза повторить рефрен, прежде чем она взяла в руки тамбурин и, пристально следя за движениями моих пальцев, стала постукивать, сперва осторожно, потом увереннее. В ритм она попадала не точно, но участвовала. Я и на меньшее на первый раз не рассчитывала. Я твердила припев снова, снова и снова. Эндрю послушно вторил на треугольнике. Девочка чуть улыбнулась одними уголками рта. Однако на четвертый раз она вскинула голову и посмотрела мне прямо в глаза. Лицо ее помрачнело, она швырнула тамбурин на пол и вышла из комнаты, не оглядываясь. Мы с Эндрю смолкли и переглянулись. «Прошу прощения в растерянности», — сказал я. «Не знаю, что произошло, мне казалось, начало что-то получаться». Я думала, он будет разочарован, а он улыбнулся. «Кое-что и правда получилось», — сказал он. Я недоуменно уставилась на него. «Неужели?» Шейлу мы нашли на кухне, и пока Эндрю отчитывался ей о двух наших кратких занятиях и выбирал подходящий день на следующей неделе, я осматривалась. Дом Шейлы был полон семейных фотографий. На многих присутствовали Молли и Рейджа, а на других, более старых, другие дети. Видимо, Шейла не первый раз берет сирот под опеку. Ни на одном фото я не увидела мужа и поразилась, какие же силы нужны, чтобы в одиночку воспитывать детей с особенностями развития. На прощание Шейла обняла меня, а Эндрю на обратном пути сказал, что собирался познакомить меня с еще одной девочкой, 12 лет. Но из-за проблем в школе она сидит под домашним арестом, так что к ней мы зайдем на следующей неделе. «Обязательно зайдем», — подхватила я. «Мне понравилось заниматься с Молли и Рейджей. У вас замечательно получается. Если вы готовы продолжать, думаю, вполне можно надеяться на отличные результаты». «Конечно же, я хочу продолжать». Он посмотрел мне в глаза. «А как насчет регулярных занятий? Мне кажется, детишкам это было бы на пользу». «Непременно», — сказала я. «Я проверю, но, кажется, вечер четверга у меня почти всегда свободен. Я могу даже заканчивать пораньше и приходить к ним в 16:30 или 17:00. Кейт, это было бы прекрасно. Мы со своей стороны готовы подстроиться, поберечь ваше время. В следующем году обязательно выделим на это хоть какие-то деньги, ручаюсь». «Об этом не беспокойтесь», — пробормотала я. «Обычно я злюсь, когда кто-то думает, будто музыкальный терапевт мог бы работать и за так. Что же, наша работа ничего не стоит?» «Но это не тот случай. Пусть лучше Эндрю тратит деньги на детей, на то, что им нужно, и если удастся получить средства на импланты для сирот, то и правильно». В дружелюбном молчании мы шагали к метро на улицу Бродвея и 31-й улицы. Вдруг он пихнул меня локтем. «А у вас с женихом уже есть дети?» Он поглядел на мое обручальное кольцо и только потом мне в глаза. Мне припомнилась Ханна. «Но это же безумие». «Пока нет», — ответила я. «Ну, просто, поглядев, как вы управляетесь с Молли и Рейджей», — тепло улыбнулся он, «я подумал, извините, если прозвучит глупо, из вас выйдет прекрасная мать, если, конечно, это входит в ваши планы». «Спасибо», — прошептала я и поспешила сменить тему. «Ваш брат, о котором вы говорили, он тоже в Нью-Йорке живет?» Улыбку сдуло с его лица. «Кевин, это долгая история. Время у меня есть». По выражению его лица, нетрудно было догадаться, что не в этом проблема. Я задела больное место. «Простите, если не хотите рассказывать, его давно нет», — прервал мои извинения Эндрю. «Мы были еще мальчишками, играли в футбол перед домом. Девочка, которая мне нравилась, проезжала мимо на велосипеде. Я окликнул ее. Отвернулся на минуту, а Кевин выскочил за мячом прямо на дорогу. И он не услышал гудка». «Ох, Эндрю». В глазах у меня защипало. «Мне было 12, ему 9». Он устало пожал плечами. «Вроде бы так давно, но это никогда не проходит, вы же понимаете?» «Да, я знаю, каково это — терять близких», — ответила я, но о Патрике не заговорила. Все-таки Патрик — это другое. «Но не надо себя винить». Он покачал головой. «В том-то и дело, конечно, я был виноват. Не досмотрел, должен был следить за ним, но он погиб, а я себе живу. Не очень-то это справедливо, как по-вашему?» Я уже собралась ответить, но он продолжил. «Мне не следовало вам это рассказывать. Подумаешь, какой мученик. Все у меня в порядке, прошел курс лечения, было дело, проработал. Но это навсегда останется во мне». «Понимаю. С вами легко разговаривать, Кейт. Спасибо, что выслушали». Только тут я заметила, что мы подошли уже ко входу в метро. Неловко потоптавшись, Эндрю указал куда-то в конец улицы. «Я тут живу минутах в 10 отсюда. Сами домой доберетесь, ничего?» «Конечно». «Отлично, еще раз спасибо, Кейт». Он пожал мне руку. «Увидимся завтра в классе». слегка улыбнулся мне и побрел прочь, не дожидаясь ответа.